Черное лицо становится серьезным, очень серьезным.
«Прибежище лжи! Бессмысленно жить! Бессмысленно длить года!»
«Но, мудрый, скажи, хоть мы миражи, неужто уйдем без следа?»
«Пир сильного бой, рискуя с собой, заслужим в веках хвалу!»
«Но крови прибой утопит любовь, наткнувшуюся на стрелу!»
«К чему этот стон? Один или сто, позорно врагов считать!»
«Но я, Фелисон, он определен, твой жребий за пятью пять, и полно мечтать о том, чтобы спать, придется когда-то встать!» Антара, отец воителей, умолкает и долго разглядывает царя джинов.
«Прощай», — наконец-то говорит чернокожий. «Если буду нужен, позови, я у тебя в долгу».
Он машет своим людям, и бедуины идут к коням, легко прыгают в седла, чтобы медленно двинуться по склону вверх, туда, где воздух закручивается удивительным вихрем, так похожим на приближение Самума, из которого нет возврата. «Погоди!» — кричит вслед поэт. «Погоди, Антара!» Только что Абу-Таиб вспомнил. Вспомнил отрывок из «Сират Антара», эпизод жизни чернокожего бойца, истинный или придуманный, но раньше он всегда слушал эту историю, позевывая. Раньше, но не теперь. «Да погоди же! Ответь, правда ли, что один из твоих недругов возил по пустыне барана с позолоченными рогами и требовал от вольных племен поклонения этому барану?»
«Правда!» — улыбается отец воителей, подбоченец в седле. «Истинная правда, у царь джинов!»
«И что ты сделал с проклятой тварью?»
«Я накалил на огне жалом моего копья и прижал глазам твари, после чего они лопнули».
«Я не о человеке, я о баране. Что стало с ним?»
«Баран?»
— искренне недоумевает чернокожий.
«Баран убежал. Стану я гоняться по пескам за каким-то бараном».
Из кручи весело блеет золотой овен. Тучи собирались над растерзанным Мазандераном, косматыми бурками плотно укутывая небо. Тучи наползали с востока, с запада, с севера и юга они наползали тоже отовсюду, со всех сторон света, в котором света было разве что на медный фельс больше, чем тьмы, и то сомнительно. Медленные отары, стада ливня, табуны гроз. Но пастух еще не взмахнул бичом, разорвав морок тишины ветвистым зигзагом, и водяные змеи медлили, не спеша обласкать исковерканную землю живых и мертвых, мертвых и живых. А есть ли разница между первыми и вторыми, известно не всякому. Тучи в небе. Высоко, не достать, не дотянуться. Шкурами выстлана былая синева, блеск глаз неудачников.
«Они не виноваты», — беззвучно вымолвил Дев, или только подумал, или только собирался подумать. «Они не виноваты. Песчинка в каменной чаше, плоть от плоти убийцы убитых, душегуб и солдат, ребенок и чудовище. Они просто любят тебя, твое шахское, любят, как я. Они просто...»
Пальцы на древке огромного копья ерзают, словно не находя себе места, и ерзают волчьи дети под внимательным взглядом могучего юзбаши, переминаются с ноги на ногу, потупив взоры.
«Не, не как я. По-другому. Но это не важно, твое шахское. Важно, что любят. Вот. Ты не бойся за меня, твое шахское. Я не пойду их убивать. Ты за себя бойся, отец».
В этот день Худайбек Аль-Ширвани, 15-летний курбаши, стал взрослым. Здесь, в краю девов, где трупы перемешались с трупами, и не было между ними отличия для сведущего. Шахзаде Суришар стоял перед возлюбленным владыкой, и душа его, душа не мальчика, но мужа, плавала в приятной опустошенности. Душа пела. 3 года он жил жизнью властных. Наместник Кабира со изволением обладателя Фарра, чье слово закон, а взгляд повеление. Держава процветала, и Суришар спал ночами без сновидений, подобно утомленному за день пахарю. Он знал, где-то есть венценосный владыка, где-то идет за своей прихотью символ государства, дыша полной грудью, пребывая в благополучии, как он это себе понимает. И оттого цветет кабирское шахство розовым кустом. он знал. И 2 года он жил жизнью сильных. Волчий пастырь, спахбет воинов в серых плащах, покоритель земель неведомых, призраков невидимых и чудовищ ненавидимых. Его гургасары шли за полководцем в вагоне в воду. Они рыскали обезумевшей стаей, терзая молчаливых, сокрушая упорных, пытками вынуждая колдунов открывать тайные двери. «Где ты, край девов?» «Я иду, ибо ощутил зов плененного владыки, и его неистовая тяга к свободе колотится о мое сердце». Он шел. И еще 5 часов он жил жизнью верных. Мститель! Он рубился в первых рядах, заставляя изумиться даже бесстрастных союзников, явившихся из ниоткуда, без чьей поддержки, без чьей ярости и безумия лежать сейчас гургасаром вкупе со спахбедом в каменной чаше страшным приношением. Уроды исполины падали под мечом Суришара, скрипели кожистые крылья, рассекаемые синим высверком стали, плакали раненые утесы, осыпаясь кровавым щебнем, и вой сотрясал горы окрест. Дикий гимн победителя. Он сражался. И еще 30 минут он жил жизнью счастливых. Господин стоял перед слугой. Свободный шаг перед освободителем, героем. И путь домой был открыт. Он радовался. Так отчего же ты не в силах опустить взор, Суришар меднотелый, о ком еще только сложат песни? Отчего ты смотришь на своего владыку в упор взглядом неподобающим? И губы твои шевелятся сами собой, будто дерзкие слова щекочут их кончиком голубиного пера и умирают, так и не родившись. Что видишь ты, Шахзаде, потерявший юность в поисках и битвах? Что ты видишь? Лик обожаемого господина на миг уплыл куда-то вбок. На его месте вдруг возникло совсем чужое, незнакомое лицо, сплошь заросшие кудрявой бородой. Горбатый нос сморщился, шевельнулись густые усы, и в ушах Суришара прозвучало отзвуком запредельного. «Если вы в затруднении, о, если вы в затруднении, то ищите помощи у покоящихся в могилах. Ищите в могилах». Нет, кабирский Шахзаде никогда не слышал хадисов, преданий о жизни и воззваниях пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Но странный смысл почудился ему в услышанном. Шах Кей-Бахрам стоял перед названным сыном. На голову выше любого из гургасаров. Могучие плечи гордо расправлены, весь облик дышит силой и спокойствием. Но сквозь владыку, как проступает блеск оброненной монеты через толщу воды, проступал совсем иной человек. Шрам на шее и на скуле, и еще вот здесь, под ключицей. Часть зубов выбита, и ухмылка от этого кривая, жестокая ухмылка. А ноша возраста давит нещадно, будто верблюда нагрузили двойной поклажей. Только упрямый горбач идет себе по пустыне, идет на гордости и умении мерить пески, а больше ни на чем. Тот бродяга, что вышел из пещеры испытания, тот боец, что гонял Шахзаде в грязи медного города, певец, гораздо и подхватывать и завершать, прошлый, забытый, ушедший. Оказывается, он никуда не делся. Оказывается, он всегда был здесь, но прежний Суришар не видел его или не хотел видеть, или не умел. И прежний был многожды опасней нового. Мысль показалась совсем уж еретической. Ее просто-напросто не могло родиться, этой мысли. И как же было хорошо, когда владыка увлекся разговором с чернокожим союзником, а потом долго провожал последнего взглядом, давая отдышаться Суришару. Суришару-девоборцу, меднотелому Суришару, герою и витязю. А тучи все копились в небе над Мазандераном. Подбежав, десятник гургасаров припал на одно колено. Плечо волчьего сына было наспех замотано грязной тряпицей, и сдавленный стон нет-нет, да и прорывался сквозь стиснутые губы. «Говори!» — машинально вырвалось у Суришара, и Шахзаде вздрогнул. Привычка командовать въелась в плоть и кровь, дергая за язык раньше, чем следовало бы в присутствии повелителя. Но, кажется, все обошлось. Названный отец стоял, равнодушно глядя на десятника, и не проявлял признаков раздражения. Там... Десятник никак не мог начать, храпел загнанной лошадью, сбивался. Там... Я нашел его под одеялами.
«Кого?» — осведомился Суришар, а Шах лишь хрипло расхохотался.
будто в краю девов под одеялами в пещере можно обнаружить бабушку султана Баркука.
«Дева, владыка мой, Дева, пастырь мой, раненый, он прятался».
«И ты полагаешь эту новость достойной ушей шаха? Почему ты просто не добил эту мерзость, глупец?»
Суришар кривится. Распекать десятника противно. Позор вести такие разговоры в присутствии обладателя фарра. Позор давать повод упрекнуть волчьих детей в малодушии. Десятник заслужил наказание.
«Я... рука не поднимается. Я старался, владыка...» Последнее адресовано непосредственно шаху. «Я старался, но... колдовство, наверное».
«Неси его сюда, твоего дева», — приказывает шах. «Живого неси, слышишь?»
И десятник, кликнув еще троих воинов, убегает. Вскоре они возвращаются, неся на копьях засланных плащами чье-то тело. Импровизированные носилки ложатся в грязь перед владыкой Кабира и его спахбедом-освободителем. Стонет существо поверх плащей, и десятник невольно отступает назад, сдержав собственный стон.
«Кто это?» — неприятным голосом интересуется Кейбахрам у своего названного сына. «Кто это, Суришар? Как полагаешь?»
Шахзаде равнодушно пожимает плечами.
«Дев, мой повелитель, кто же еще?»
Владыка пристально вглядывается в лицо Суришара. Так он вглядывался тогда, в бане, назначая юного Шахзаде волчьим пастырем. Жестокое любопытство плещет в глубине взора, вынуждая смотреть в землю и чувствовать, как уши позорно багровеют. Стыдно.
«Дев, говоришь? Ладно. Скажи мне, ты хорошо помнишь моего предшественника, покойного шаха Кейкабада?»
Суришар улыбается. Владыка просто расположен к разговору, тихому, спокойному, ни к чему не обязывающему разговору. А потом они поедут домой.
«Разумеется, мой повелитель, я прекрасно помню прежнего шаха». «И этот Дев, по-твоему, нисколечки не похож на их солнцеподобность, великого Кейкабада? Или ты просто расчесываешь гребнем зломыслия бороду коварства, скрывая очевидное?»
Суришар позволяет себе улыбнуться шире, а гургасары те еле сдерживаются, чтобы не последовать примеру своего пастыря.
«Владыка изволит шутить. Грязный урод похож на обладателя фара?»
Владыка присаживается на корточки над носилками, и ладонь шаха откидывает волосы с лица раненого Дева. Тот стонет и открывает глаза. Отчаянный луч солнца, прорвавшись сквозь завесу туч, осыпает голову и плечи чудовища драгоценной пылью. Суришар близок к тому, чтобы отшатнуться. Нет, быть не может. Но тучи смыкаются, золотое марево гаснет, и все возвращается на круги своя. Впору проклясть собственную впечатлительность, недостойную водителя отрядов. И все-таки теперь Шахзаде понимает, отчего десятник не сумел добить раненого Дева. Понимает и не станет наказывать воина. Что-то есть полудохлом уроде, незнакомцы из Мазандарана, что-то такое. Впрочем, дело сделано, и груз переложен на чужие плечи. Сейчас решать владыке. Дев с носилок моргает и пытается приподняться. Это ему не удается, зато владыка склоняется еще ниже.
«Я вспомнил», — бормочут губы в запекшейся крови, губы чудовища на пороге мира иного. «Эй, вор, ты слышишь? Я вспомнил. Там, в пещере, там нет тьмы. Тьмы не бойся. Бойся себя самого. Себя. Понял?»
«Понял», — кивает владыка.
«Ты лучше молчи, тебе нельзя». «Можно, вор. Теперь мне все можно. Спрашивай, я отвечу».
«Что он сделал с тобой?»
«Золотой овен. То, что я хотел сделать с остальными».
Стон прерывает речь, тело Дева выгибается в предсмертной агонии, и последние слова звучат последним вздохом, судорогой вздувшегося горла, выкриком уходящей жизни.
«Он меня съел! Съел меня!»
Шах Кейбахрам стоит над трупом.
«Похоронишь его, как похоронил бы меня самого», — роняет владыка, страшно дергая левым веком. И прежний бродяга вновь виден в обладателе Фарля Кабир. «Слышишь, как меня самого? Ты прав, глупый мальчик. Мой предшественник, гордый Кейкабад, умер. Воистину ты прав».
И владыка начинает уходить прочь по дороге вдоль стенок каменной чаши.
Следом тащится могучий Юзбаши, поминутно оглядываясь. Суришару от чего-то кажется это все. Если бы еще понимать, что все.